Шалом. У микрофона Ефим Свирский. Наша передача «Еврейский взгляд на мир». Сегодня мы поговорим об одной из самых важных и, на самом деле, одной из самых сложных тем, которые у нас есть в еврейской традиции. Это тема свободы выбора. Ну, дело в том, что давайте вначале всегда зададим несколько вопросов и поймем, почему здесь много сложных моментов. Во-первых, если, как говорит нам иудаизм, есть единый Бог, который всем управляет, который обо всем знает, кроме всего еще, да, и вообще все, что существует, является проявлением божественного, да, как мы говорили, то вообще есть ли свобода выбора? Это первый, самый важный, фундаментальный вопрос. Или уже все запрограммировано? Второй вопрос. Вопрос, который задают очень многие нерелигиозные люди. Ну, хорошо, вот посмотрите на этих религиозных людей. Некоторые из них, при том, что они соблюдают как бы традиции, соблюдают заповеди, тем не менее ведут себя достаточно безнравственно. Да? Как такое может быть? И, наконец, то есть таких вопросов можно задать очень много. И третий вопрос, который мы зададим, что человек очень часто в жизни говорит: слушай, но я-то ведь знаю, что я, в общем, хороший человек, да? Ну, совершаю разные ошибки и так далее. Ну, хороший человек внутри, каждый из нас знает об этом, да? Так как с таким хорошим человеком, как я, могут случаться всякие разные неприятные вещи? Если Создатель меня любит, если он обладает абсолютной силой, если он абсолютно добр, и, кроме того, он абсолютно везде и всегда, то почему он не приходит ко мне на помощь? Почему бы ему как-то хотя бы, так сказать, что называется, соломку подстелить, да? Иногда падаем и очень, очень больно на самом деле. Значит, все эти вопросы и множество других связаны именно с концепцией свободы выбора. Для того, чтобы в ней разобраться, давайте на секунду вернемся к самым основам, основам основ. Если вы спросите, ну, любого цивилизованного человека, что дал иудаизм миру, то он скажет монотеизм. И мы уже говорили об этом в двух словах, о том, что монотеизм – это не просто, что Бог один или Бог един, да? А что все, что происходит, все является проявлением божественного. Да? Что мы говорили, что на уровне уже анатомических частиц, таких как протоны, электроны, нейтроны, нет разницы во всей материи. То есть протоны, электроны, нейтроны, всей материи, они одинаковы. Да? И мы видим, что сегодня наука уже приводит нас к тому, что в основе лежит единство. Да? То есть если мы идем дальше, мы дойдем до этой основы основ, хотя еще далеко, но тем не менее мы это уже видим. Так вот, второе положение, которое тоже фундаментальное, это и то, что тоже мы видим, то есть это абсолютно очевидно, что Бог создал мир в абсолютной гармонии. Посмотрите на природу. Да? Я в молодости своей был биологом. Да? И посмотрите просто на то, что говорят нам сегодня ученые, что если бы Солнце было чуть-чуть больше диаметром, или оно находилось чуть-чуть ближе, да, то температура бы увеличилась всего на несколько градусов, и жизнь на Земле не могла существовать. Если бы Луна находилась чуть-чуть ближе или чуть дальше, или она была чуть-чуть по-другому, другой массы, да, то тоже жизнь на Земле не могла существовать. То есть, чем больше мы с вами, на самом деле, изучаем научные дисциплины, тем больше мы видим, какой потрясающий баланс, какой, так сказать, должен быть во всей Солнечной системе для того, чтобы наша жизнь могла существовать. Когда мы начинаем изучать биологию, то мы видим экологические ниши, например. Вы знаете, что живут птицы в лесу, но когда ты начинаешь изучать, ты видишь, что каждая птичка охотится, одна летает по верхам кроны, другая летает снизу и так далее. То есть у каждой есть определенная ниша, в которой она существует. Есть сотни тысяч видов бактерий, которые не бактерии, а насекомых, да, бактерии еще больше. Значит, огромное количество живых существ, которые все живут в гармонии. Создатель создал мир в абсолютной гармонии. И вот тут интересная вещь, что единственный, кто может нарушить эту гармонию, это человек. Каким образом? Говорит нам еврейская традиция, что созданный по образу и подобию Творца, да, он имеет свободу выбора. То есть, имеет свободу выбора, он может стать партнером Создателя, и он может завершить творение, потому что творение еще не было, тем не менее, завершено, или человек может разрушить это творение. То есть у человека есть реальная свобода выбора. Что это значит? Это не значит, что Создатель, когда он создавал мир, он сказал так: смотри, я, конечно, могу все создать сам, И мне не нужен никакой человек, и вообще все это не нужно. Но чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, он говорит человеку, ладно, ты уже заверши как бы творение. Ничего подобного. Создатель, давая человеку свободу выбора и давая ему этот мир, сказал так, что если ты этот мир достроишь, то он будет достроен, и ты будешь моим партнером. Если ты его уничтожишь, то он будет уничтожен. Говорит нам Мидраш, устная традиция, что Создатель как бы взял, обнял Адама, которого он создал за плечи, и сказал ему, посмотри на этот прекрасный, замечательный мир, который я для тебя построил, не разрушь его, потому что если ты его разрушишь, то некому будет восстановить этот мир. То есть, на самом деле, свобода выбора, она реальна. И последствия этой свободы выбора реальны. Создатель может построить другой мир. Да, он может построить много миров, но тот мир, который он дал нам, он сказал, это твой мир. Так вот, интересно, что это означает. Вы понимаете, что последствия поступков, они тоже реальны. Как последствия хороших поступков, да, они реальны, так и последствия плохих поступков, они тоже реальны. Но теперь нам нужно разобраться, а что же на самом деле такое свобода выбора? Потому что, используя свободу выбора, и зная, как использовать свободу выбора, человек может достичь очень многого, или он может очень много разрушить. А, в первую очередь, надо отделить как бы выбор с большой буквы от выбора с маленькой буквы. Что я имею в виду? Что есть предпочтение. Так вот, выбор с большой буквы, тот выбор, о котором мы говорим, отличается принципиально от предпочтений. Чем он отличается? Вы знаете, что, допустим, нам предлагают два вида мороженого. Это не выбор с точки зрения Тора. Это предпочтение, предпочитая один вид мороженого или предпочитая другой вид мороженого. Почему это с точки зрения нашей еврейской традиции, почему это не является выбором? По одной простой причине. Дело в том, что животные тоже предпочитают. И животные тоже как бы выбирают, но тут уже слово «выбор» с маленькой буквы, да, они тоже выбирают то поведение или другое поведение, или ту тактику, или другую тактику. И вы знаете, что, опять-таки, если вы изучали биологию, то вы увидите, что вот эти тактики могут быть очень сложные, и очень интересные, и животные могут как бы даже передавать эти тактики от матери к детям, и учиться этим тактикам, и так далее, и так далее. То есть, в этом плане человек не отличается от животного. А в чем заключается выбор человека? Чем человек отличается от животного? И обычный ответ, который бы нам дали люди, это, так сказать, уровень интеллекта. Но мы спрашиваем на самом деле не в чем количественная разница, а в чем качественная разница. Потому что у нас на самом деле, ну, количественный интеллект человека в чем-то, естественно, превышает интеллект животного. У нас это не интересует. Ну и что? Ну, так сказать, мы более умные обезьяны, да? Но это все равно уровень, так сказать, более умной обезьяны. А в чем качественно человек отличается от животного? И вот тут говорит нам еврейская традиция, и вы можете подумать об этом, что есть только одна разница. Какая разница? Это у человека есть наличие морального выбора. Давайте подумаем, у животного нет морали. Допустим, если волк, да, съедает такого симпатичного очень олененка, и нам его очень жалко, он был такой красивый, он такой маленький, симпатичный олененок, и вот этот волк его сожрал, да? Можем ли мы сказать, что волк поступил аморально? И мы говорим, конечно, нет, так сказать, да, здесь нету, в этих отношениях нет морали. С другой стороны, другой олень, который был взрослый, большой, сильный, и вот волк пытался его съесть, и он, убегая, дал ему копытом по голове, и волк, что называется, скопытился, да, значит, о, мы, можем ли мы как бы аплодировать этому оленю, говорить, о, ты вот совершил моральный поступок, почему? Потому что самооборона, да, тогда ты можешь это сделать. Тоже нет. Да, то есть мы видим, что в отношениях между животных, любых отношениях между животных, да, нет вообще концепции морали. А у человека она есть. Человек может пожертвовать жизнью ради других людей. Он может, да, свою жизнь отдать ради других людей. Это может быть очень моральным поступком. Теперь, более того, Тора говорит такую вещь, что есть случаи, что когда лучше умереть, но не сделать какой-то поступок. Например, если тебе говорят, убей другого, или мы убьем тебя, то Тора говорит, нужно сказать, что чем кровь его краснее, чем моя кровь. То есть я не убью. Если меня убьют, значит я умру, но не сделаю. И интересно, что Эти же законы связаны с другими областями, которые, казалось бы, а что страшного? Кровосмешение. То же самое, которое говорит, умри, но не сделай. Но если моя жизнь, это самое дорогое, что у меня есть, и так далее, и так далее. Понимаете, да? Нет, на самом деле ты все равно поступаешь аморально. То есть, с точки зрения Торы, я беру специально такие, так сказать, примеры, связанные с самой жизнью. Но мы знаем, что в области человеческой жизни мы говорим о моральных и аморальных поступках. То есть, еще раз, свобода или возможность выбора с большой буквы, да, это выбор в моральной сфере. А теперь я сейчас скажу как бы очень две религиозные фразы, и вы, пожалуйста, не бойтесь их, потому что мы их объясним. Но я хочу процитировать, они такие очень религиозные, ничего страшного, да, вынесем. Так, первая фраза. Талмуд говорит, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. И вторая фраза, это пророк уже говорит, что, что такое страх Божий, да, это удаление от зла и делание добра. Давайте разберемся, о чем нам говорит здесь пророк, и о чем нам говорит Талмуд, устная традиция. Он говорит следующее, что удаление от зла или делание добра – это единственный выбор человека, который у него есть. Все остальное управляется духовными механизмами и вообще не находится в сфере человеческой как бы, компетенции. Человек выбирает делать добро – прекрасно, это один путь. И все тогда ему сделают, все, что нужно, будет сделано. Если он выбирает сделать зло – то опять-таки все последствия, они уже не зависят от него, они уже будут сделаны. Он запускает своим выбором механизмы. Теперь мы с вами тоже прекрасно знаем, что в простых даже примерах, что когда мы хотим поднять руку и почесать нос, то мы не задумываемся о том, на самом деле, вот сколько сложных процессов, а если бы мы задумались, то никогда бы, наверное, это сами не выполнили, нужно сделать, чтобы рука поднялась. Какие физиологические реакции происходят в организме, какие нейрологические связи должны при этом присутствовать, и так далее, и так далее. Нам неизвестно это дело, но у нас есть желание, да, и это желание транслируется в действие. Я также хочу сказать, что есть, говорит нам традиция, два пути у человека. Два пути. И выбор между этими двумя путями, он на самом деле и есть тот самый большой моральный выбор, и есть тот самый выбор с большой буквы. То есть мы говорим следующее, что человек своим выбором либо приводит себя и мир в гармонию, или он выводит мир из гармонии, да, он его как бы дегармонизирует. И вот это вот отсутствие гармонии, внутренней гармонии, да, в результате приводит к очень жестким страданиям. Теперь, давайте посмотрим, а что такое свобода. Мы посмотрели, что такое выбор с большой буквы, а теперь давайте посмотрим очень быстро, что такое свобода с большой буквы. И нам обычно говорят, что свобода – это человек, когда человек делает то, что он хочет, когда его не заставляют, да, то тогда это свобода. Ну, давайте посмотрим. Первый вопрос, который можем задать, просто на такое простое как бы объяснение, как узнать, хочет или не хочет это сам человек. Дело в том, что иногда нам кажется, что мы выбираем, да, абсолютно свободно, но потом оказывается, что мы были под влиянием общества, или мы были под влиянием своих эмоций, то есть нами как бы управляли подспудные, какие-то незаметные внешние факторы, или какие-нибудь внутренние факторы. И, конечно, все согласятся, что рабство эмоций или рабство привычек – это тоже рабство. Но, кроме того, есть рабство незнания, рабство неосведомленности. Да? То есть, что это значит? Что мы думаем, что мы выбираем лучшее для нас. Да? Действительно, нам предложили два выбора, но на самом деле самые лучшие выборы от нас скрыли. И вы знаете, что это самая удобная, лучшая форма рабства, которую, так сказать, избирала очень часто советская власть. Она давала нам два кандидата и говорила, голосуйте за кого угодно, за это, вычеркивайте, делайте, что хотите. Но два кандидата были поставлены той же самой коммунистической партией, а того третьего, который бы хотелось бы, да, его нету. И очень часто так оно и делается, предлагается несколько выборов, а того самого важного, самого главного нету, и знания даже о нем нету, и поэтому нам кажется, что мы выбираем свободно, но на самом деле вот это незнание, неосведомленность, оно делает из нас раба. Теперь, говорит нам еврейская традиция, говорит нам философия, что свобода связана с понятием смысла или цели, что мы даже не можем понять, свободным или несвободным в нашем выборе, если мы не знаем, зачем мы это делаем. Если у меня есть какая-то цель, то тогда я могу решать. Вот для достижения моей цели, так сказать, я хочу сделать так, могу сделать так, и это, естественно, является как бы моей свободой. Но если у меня цели нет, тогда я вообще не знаю, свободен я или не свободен, куда я иду, является ли это моей свободой или нет. Так вот, оказывается, интересная вещь, что, конечно, человеку без смысла в жизни жить совсем плохо. И поэтому человек, не зная, а в чем смысл его жизни глобально, он либо придумывает, либо, как бы раздумывая, назначает себе какие-то конкретные цели в жизни. Они, может быть, местные, они, может быть, локальные, так сказать, эти цели или эти смыслы. Но, тем не менее, он к ним стремится. Теперь, совершенно понятно, что если бы человек мог определить цель, смысл своей жизни, в чем на самом деле, вот, что бы я хотел достичь, добиться в результате своей жизни, и что самое важное для меня, то тогда я бы мог уже, как бы вот из этой исходной цели, просмотрев назад, определить промежуточные цели. И тогда бы уже вся эта картина, она была бы очень мне понятна. То есть вот для того, чтобы добиться какой-то конечной цели, мне нужно сделать то-то, то-то и то-то. А для того, чтобы мне вот достичь этих промежуточных целей, мне нужно сделать такие-то и такие-то вещи. Так вот, если у меня есть возможность это сделать, да, я говорю, вот это когда свобода. Вот я хочу этого тогда, да? Вот. Когда мы можем на самом деле быть по-настоящему свободны. А вот вещи, которые уводят меня от моих целей, да? Те это вещи уже как бы явно связаны не со свободой. То есть интересно, что свобода с большой точки зрения, да, с большой буквы, это не просто возможность любого выбора, а это возможность правильного выбора для моей цели. А теперь давайте как бы все, что мы сказали, сведем воедино. Мы говорили, что выбор с большой буквы лежит только в области морали. Свобода выбора – это возможность морального выбора. Теперь, что нам важно? Вам важно знать, какой выбор в конкретной данной ситуации будет моральным. Для этого необходимы знания морально-этической системы, по которой построен мир. То есть, а на самом деле, что в этой ситуации будет морально? Для этого очень важно эту систему изучать. Если мы не знаем, а на самом деле какая-то система, что это за система, да, то мы не будем знать в данной конкретной ситуации, является ли наш выбор моральным или неморальным. Теперь давайте посмотрим на ответ на наши вопросы. Да, Бог абсолютно везде, и все, что Он создал, является Его проявлениями, и мы сказали, что Бог дал человеку абсолютную свободу выбора, то есть она у нас есть. Второй вопрос был, почему религиозные люди ведут себя иногда безнравственно? Ответ, а почему нет? Выбор дан всем людям всегда и на всех уровнях, на уровнях мыслей, на уровнях знаний, на уровне действий. Кипа на голове или выполнение некоторых заповедей не мешает человеку очень часто выбирать неправильно. Знания, конечно, помогают, если человек хочет ими пользоваться, но у человека на любом уровне есть вот та самая свобода выбора поступить морально или поступить неморально. И третье. Мы говорили, что если Бог абсолютно добр, абсолютно силен, Он всегда и везде, то почему Он не приходит на помощь сразу? Часто, конечно, приходит, и мы просто этого не замечаем. Но дело в том, что симптомы какого-то разлада внутри нас, это последствия очень часто очень многих неправильных выборов, да, в моральной сфере, действий неправильных в моральной сфере. И раскрутка обратно, она должна быть также реальна и занимает время. Потому что если мы много-много-много раз поступали неправильно, то последствия каждого поступка абсолютно реальны. Теперь мы должны обратно также это раскручивать. Если мы, не дай Бог, перешли некий необратимый, так сказать, момент, когда мы уже дошли до той черты, когда нельзя вернуться обратно, то в этой жизни физическое возвращение бывает вообще даже невозможно. Да? То есть полная починка бывает невозможна. Но что интересно, что в духовном плане, да, полное возвращение, оно открыто. И открыто всегда. А, как вы понимаете, для вечности это ой-ой как небезразлично. Так вот, я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы каждый из вас, изучая вот ту духовную и нравственную систему, которую дал нам Создатель, которая была после этого продумана мудрецами, людьми, которые достигли высочайшего духовного уровня в течение 3300 лет, чтобы вы ее знали, чтобы вы пользовались и пользуясь свободой выбора, чтобы вы создали внутреннюю гармонию и гармонию во всем мире. Спасибо за беседу.